Я хотел еще говорить несколько слов про контекст. Последний шаг контекста. Закончит этот раздел, и потом будем говорить о наблюдениях. Okay. Пожалуйста, откройте сороковую страницу. Okay. And we'll talk about studying the immediate context.
И мы поговорим об изучении вот этого ближайшего контекста.
Okay. Now, again, remember that that triangle that I showed you on its side.
И помните вот эту модель, к которой мы должны стремиться.
It's on page 35.
Которая у нас находится на 35-й странице.
That when we study context,
когда мы исследуем контекст,
we study from general to specific.
Мы идем от общего к частному.
And this is an example of what you can do if you're going to study an entire book of the New Testament or the Old Testament.
Это хороший пример, когда вы изучаете целую книгу Нового или Ветхого Завета.
The first step is to look as much as you can at the historical circumstances of that book.
И первый шаг, который вы делаете, изучаете как можно глубже исторический контекст книги.
You do as much as you can.
Вы изо всех сил стараетесь, делаете, что возможно.
For some of you, it might be just a very little bit.
Ну, для некоторых из вас, возможно, это мало окажется.
For some of you, you can spend several hours doing this.
Некоторых займет несколько часов занятия изучением контекста.
Okay, so I understand all of you are in different places, you have different ministries and different different level of maturity.
Я понимаю, что все мы находимся на разных уровнях зрелости, на разных служениях находимся, по-разному служим Богу.
Okay, so do as much as you can in the area of historical context.
Постарайтесь, насколько возможно, вот исследовать исторический контекст.
Secondly, you then spend a little bit of time understanding where this book fits in the Bible.
Затем посвятите некоторое количество времени определению, где эта книга находится в каноническом контексте.
Okay, again, this will not take a lot of time.
Опять-таки, это не займет много времени.
But you want to get an idea of when the book was written with respect to other books of the Bible.
Вы должны понять, где книга находится вот в этом хронологическом каноническом контексте всего Священного Писания.
And also, why is this particular book unique?
И чем уникальна эта книга?
A good example of this is actually the Gospels.
Хороший пример — это Евангелие.
Well, why do we have four Gospels?
Почему у нас четыре Евангелия?
Well, why isn't one good enough?
Почему одного недостаточно?
Matthew, for example.
Допустим, Матфея.
Or Luke.
Или Луки.
What's the difference between Matthew and Luke and Matthew and Mark and Matthew and John?
Разница между этими двумя, между этими четырьмя Евангелиями, okay. Матфея, Лука или там другие.
You want to know that before you begin detailed study of the text.
Вам нужно будет узнать, потому что вы будете исследовать детали текста.
Okay. Third is the next step after that.
Следующий шаг.
Is you want to have a very, very good understanding of the specific purpose of the book.
Вы должны узнать цель написания книги.
And this is where you really begin to read the book a lot.
И на этом этапе вы по-настоящему начинаете много читать исследуемую книгу.
You want to be able to say in one sentence what the purpose of the book is.
Вы должны справиться с такой задачей одним предложением, сказать цель, высказать цель книги.
The fourth step then is to develop a basic roadmap of the book. What are the major sections?
Четвертый шаг увидеть вот эти главные разделы книги, главные дороги, как бы в городе вот в этом.
Remember, we talked about it like a roadmap that showed you where the major sections begin. And where the major sections end.
Помните, мы приводили в пример карту, да, и там, где вот эти главные дороги расположены, где они там начинаются и заканчиваются.
Okay. So, find the main sections.
То есть определите, где главные разделы книги.
The last step is what I want to talk about this afternoon.
И последний этап, о котором
That I want to talk about now,
который я хочу обсудить с вами,
is what we call studying the near context.
Это изучение ближайшего контекста.
Okay, and this basically is to recognize the paragraphs.
И это относится к тому, чтобы увидеть вот этот абзац, распознавание параграфов небольших.
Now this is important, very important actually for interpretation.
И это очень важно для истолкования.
We could say this, that the smallest piece of information is a word. We said that already, right?
Мы можем сказать следующее. Как мы уже упомянули, самым маленькой как бы частью, которая обладает информацией, несет информацию, это слово.
And then after that would be phrase.
Потом следует фраза.
I will not talk about Santa Claus, so we'll skip to the sentence.
Не буду говорить о Санта-Клаузе.
The next is the предложение, right?
Дальше возьмем предложение, напишем.
Okay. And then, at this point, you have your абзац. You have your paragraph.
И вот здесь, да, абзац или параграф.
Now, beyond this, okay, it gets to more general terms.
Туда уже мы уходим более таким широким определением.
But usually, we say that this is one unit of thought, full unit of thought.
Но вот это мы называем таким смысловым отрывком, полным, законченным.
It's the paragraph.
Это, да, параграф, смысловой отрывок.
It's not just a word, it's a paragraph, is the full idea.
Это не просто слово, это целый параграф, целый абзац, законченная мысль.
Yes, of complete idea.
Законченная мысль, законченная идея.
Okay, now I can write this a little bit different.
Можно изобразить это немножко по-другому.
A paragraph is one complete idea.
Так. Абзац — это законченная мысль.
It's one idea.
Одна мысль, одна идея.
But it can have, sometimes it can have just one sentence. Okay?
И иногда она представляет собой одно предложение.
Okay, let's say these are sentences here.
У нас здесь будут предложения.
Sometimes it's just one sentence.
Иногда она выражается лишь в одном предложении.
Sometimes it can be two.
Иногда два предложения.
Sometimes more. Okay.
Ну и так далее, больше.
Now, the thing about these sentences.
Ну подумайте об этих предложениях.
Is that they all support this idea here in one way or another.
Все они поддерживают вот эту главную идею так или иначе.
So a paragraph is simply a group of sentences which all speak about the same idea.
То есть параграф или абзац — это такое собрание предложений, которые так или иначе говорят о главной идее.
One sentence, two sentences, three sentences, eight sentences. Okay.
Одно предложение, два, восемь предложений.
What makes them a paragraph? Is that they all speak of the same idea?
Что делает все эти как бы вместе стоящие предложения одним абзацем? Okay. Они говорят все об этой идее.
So they're all connected here.
Значит, все они связаны вот.
Okay, maybe one sentence is the expression of the idea.
Возможно, вот это первое предложение здесь выражается идея, открывается. Okay. Оглашается.
Yeah. And then the other sentences are all just illustrations.
А другие предложения, возможно, это лишь иллюстрации.
But they still function together.
Но они работают вместе одной группой.
Because the author writes a main sentence and then he maybe has three illustrations.
Возможно, автор взял, написал главное предложение и приложил три иллюстрации.
And you can't separate them.
И нельзя их отделять.
Because then you're separating this idea.
Потому что вы тогда разделите целую идею.
Okay. So that's why it's important in Bible study to be able to recognize paragraphs.
Поэтому очень важно, когда вы изучаете Библию, уметь распознавать границы вот этого абзаца смыслового.
Now the only time that you can really ignore this is in the book of Proverbs.
Единственный в одном месте можно вот это проигнорировать, это книга притчи.
When it's sentences put together, although in Proverbs there are times when there are paragraphs.
Конечно же, в книге притчи есть такое место, где там целыми параграфами, абзацами идея собрана.
But sometimes it's just ideas that are put together that don't have any connection.
Но зачастую это такие короткие предложения, каждый со своей идеей, и они соединены, ну просто.
But that's a specific kind of literature.
Один за другим, да? Но это такой жанр литературный.
Usually, you don't find that in the rest of the Bible.
Но обычно в остальной Библии такого нет.
There are paragraphs, there are ideas, there are arguments and illustrations and conclusions.
Мы видим с вами вот эти вот абзацы смысловые, параграфы, идеи, где отражаются аргументации, выводы.
And your job is to recognize where these ideas begin and where they end.
Ваша задача, где начинается эта конкретная идея и где заканчивается.
Because if you're going to start to interpret the text, you don't want to stop halfway through the paragraph.
Потому что если вы начали истолковывать текст, нельзя остановиться на серединке.
And we could spend time. I could put text on the screen, and we could spend time looking at text and where to recognize paragraphs.
Мы попрактикуемся в этом. Я высвечу на экран текст, и мы с вами посмотрим, как вот попрактикуемся, как определять вот эти вот смысловые отрывки.
We won't do it now, maybe a little bit later. Okay?
Хотелось бы сейчас это сделать, но чуть попозже.
Okay. But it's a very important skill, but it's not that hard.
Это очень важный навык, но это не так сложно.
One of the things that I don't like is when I hear sermons that go halfway through a sentence or that go halfway through a paragraph and ignore the end. Okay?
Вот что по-настоящему мне не нравится, когда я слушаю проповедь, когда берут и до середины предложения доходят и до конца дальше не идут, заканчивают.
They start the idea, but they don't finish it.
Они начинают объяснять как бы идею, но не заканчивают ее.
And you want to hear the end.
Okay. И до конца не доходят.
And so
хотелось бы услышать конец.
The same thing is for Bible interpretation. You need to be able to find where the paragraph, that idea begins and where it ends.
И для точного толкования нужно точно определить, где начинается идея и где она логически заканчивается.
Okay. And in your notes,
в ваших конспектах.
You have a warning by Kaiser here.
Kaiser здесь предупреждает.
Это 41-й, на 41-й. Не понимая связи изучаемого абзаца с разделом книги, Exeget. Дальше, прочитай.
Обречен плавать в неизвестности, пытаясь интерпретировать отрывок.
Okay.
Это в середине.
В середине 41-й страницы. Okay. And again, as you see in the boxes there, it basically takes it to the next step. Okay? As you see in the boxes here.
И как вы видите, вот эту вот табличку здесь у нас...
It takes it to the next level of detail from the sections.
мы переходим к следующему этапу.
Okay. For example, the foundation.
К примеру, посмотрите, основание.
It's what?
И что это основание? Что такое основание?
Цель, да, главная идея книги, книги, okay? Цель книги. Okay, then on this we build our main supporting walls.
Затем на фундаменте мы выстраиваем вот эти вот несущие стены.
Okay, these are the main sections.
Это главные разделы.
And this might be from chapter 1 to 3.
Возможно, вот этот вот с первой по третью главы.
Chapter 4.
And then 4 глава.
5 to 6.
Ну, так, с пятой по шестую примерно.
Okay. But then these are the main sections, okay?
Это у нас главные разделы.
Okay. Again, the Galatians, right? Let's do Galatians here.
Ну, допустим, возьмём Галатам. Пускай это будет Галатам.
Galatians is easy.
Вот проще.
Okay. So, biographical.
Это биографическое.
Богословское. И практическое. Okay? Практика.
Практический раздел.
Okay. Then, okay, those are the main areas.
То есть это главные такие разделы.
And then on them we build the smaller units.
И okay. Потом на эти несущие стены мы были мелкие детали. Okay.
Now, I know, that sounds difficult. Okay.
Выглядит как бы сложно.
So, in most cases, you probably won't do this yourself.
Но в большинстве случаев вам не придется заниматься этим самостоятельно.
If you're going to preach through Galatians or teach through Galatians,
если вы собираетесь учить по посланию Галатам или проповедовать,
you're going to need to try to do as much of this as yourself.
Нужно постараться, конечно, сделать это все самостоятельно, насколько возможно.
But for just Bible reading.
Но если вы просто читаете Священное okay. Писание, изучаете.
One thing that I recommend is to find a Bible that already marks the paragraphs.
Найдите, пожалуйста, такую Библию, где эти параграфы уже отмечены.
Okay. A lot of work has been put in by other people to show where these paragraphs are.
Во многих таких вот Библиях есть уже работа проведена и показаны, где начинается и заканчивается смысловой абзац.
And that's one of the unfortunate things with the typical synodal text.
И вот одна печальная такая идея, печальная вещь с синодальным текстом.
It's just one verse разная. After the next, right? Один стих за стихом, да? And you don't know where the paragraph begins or where it ends.
И вы не знаете, где начинается абзац и заканчивается.
And this can sometimes be very confusing when you're trying to understand the flow of an author's argument.
И вот это не помогает, а мешает, когда вы пытаетесь понять, вот увидеть течение мысли автора.
But there are other Bibles.
Но в других Библиях.
Like this one.
Допустим, вот такая.
Where again, it's the Synodal version.
Тоже синодальный перевод.
Okay, but it's already been published with paragraphs in it.
Но здесь вот издатель уже сделал такие, разделил на смысловые абзацы.
Okay, that's important.
И это очень важно.
Now, again, one warning.
Но одно предупреждение для вас.
That's not inspired.
Это не богодухновенное разделение.
Sometimes we will disagree with where the paragraph ends and where it begins.
Иногда вы не станете соглашаться с делением, которое вам предложат.
But most of the time it's going to be correct.
Но в большинстве случаев все будет верно.
So here is the counsel that I give to you.
Вот вам совет.
Okay. When you study the Bible, when you read the text,
когда вы изучаете Библию, читаете текст,
don't pay so much attention to the verse numbers.
Не обращайте внимания на нумерацию стихов.
Pay attention to the paragraphs.
Больше смотрите на параграфы, вот эти абзацы.
Read whole paragraphs.
Читайте целыми абзацами.
Don't just read a set number of verses.
Не читайте такой набор стихов.
Например, я хочу читать каждый день 50 стихов. И каждый день 50, 50, 50, 50. Ну, может быть, кажется, что это очень дисциплинированно. Есть такие люди, которым очень нравятся эти очень жесткие рамки. 50 — это цифры, это математика, и это дисциплинирование и так далее. Но будет много проблем. Okay? You want to read according to the ideas. Okay?
Нужно читать вот такие законченные мысли, как бы идеями.
Full ideas, not partial ideas, full ideas.
Абзацами, в которых заключены вот эти вот законченные мысли.
So in your personal Bible reading,
когда вы самостоятельно читаете, изучаете Священное Писание,
I strongly recommend to get a Bible that has the verses marked.
Я очень рекомендую иметь Библию, где verses marked.
The paragraphs are marked.
Где есть разделение на такие абзацы смысловые.
Okay. And then when you read, always read from the beginning of one paragraph to the end of whatever paragraph that you're planning to read that day.
И когда вы читаете, читайте всегда до конца абзацев. И вот когда планируете, планируете так, чтобы до конца абзацев дочитывать.
Например, здесь это Русское библейское общество, книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Ну да, здесь по есть, да? Да.
То у вас продается тут.
Учебные Библии, обычно учебные Библии уже показывают начало и конца абзацев. Надо посмотреть. Это очень помогает при чтении. Но если, и это очень важно, если вы хотите самостоятельно читать или изучать Писание, например, вы берете послание филиппийцам, и вы хотите для себя углубляться, вы хотите очень глубоко изучать, может быть, запоминать это послание. Опять, очень важно по абзацу изучать послание, изучать текст. Потому что без этого вы, you can easily become confused with the ideas.
Вы запутаетесь вот с этими идеями.
That if you study only half an idea, it can be dangerous.
Если вы прочитали и как бы узнали только часть идеи, половину, это может быть опасно.
It can be dangerous. So, for example,
okay? К примеру,
if you have a paragraph,
если у вас вот абзац такой смысловой,
that has your main idea,
в котором заключена законченная мысль.
Okay, and it has three sentences or four sentences.
И излагается она в четырех предложениях.
Maybe this is a rhetorical question.
Возможно, первое это риторический вопрос.
And another rhetorical question.
И еще один риторический вопрос следом.
And another rhetorical question.
И еще.
And then some kind of an answer.
И потом уже ответ.
If you stop it right here.
Если вы вот здесь вот завершите свое чтение
and focus only on this,
и обратите внимание только на эти первые три предложения,
you will miss a very important answer.
Вы упустите этот очень важный ответ.
Or, let me take you back to Philippians chapter 4.
Давайте вернемся Филиппийцам 4 главу.
Our famous text, I can do all things through Christ who gives me strength.
Замечательный текст.
Окей. Филиппийцам, 10 по 13 стихи. Okay?
Филиппийцам 4, да?
Филиппийцам 4, да. Филиппийцам 4. вот, если у вас есть Библия, где нет абзацев, только стихи, только предложения, и вы смотрите на 13 стих, вы читаете следующий. I can do all things through Christ who gives me strength.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Okay. But it comes with an idea. It comes as part of a different idea.
Однако вот эта мысль относится к общей такой идее законченной.
Which actually begins in verse 10.
Которая начинается в 10 стихе.
Let's read verse 10 first.
Давайте 10 сначала прочитаем. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства.
So, very quickly, Paul is rejoicing that the Philippians are concerned about his well-being.
Павел возрадовался, что филиппийцы снова стали заботиться о его благополучии.
And he says it's a very good thing that you're worried about me.
И он говорит, что это очень хорошо, что вы беспокоитесь обо мне.
And he says you have always been concerned about me, but you haven't had any opportunity to act on that.
Да вы и раньше заботились, говорит он, как здесь написано, но просто у вас не было случая, чтобы позаботиться обо мне.
Now verse 11.
И 11 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть.
So then he says to them,
то есть он говорит им,
that I'm glad you're concerned about me.
Я очень рад, что вы заботитесь обо мне.
But I say that not because I have big needs.
Но это не потому, что я в нужде в большой.
I'm fine, he says.
Да все со мной в порядке.
Okay, I've learned how to live in contentment.
Я научился, как жить в довольстве.
Okay.
Жить всем довольным.
So in other words, he's saying to them, it's a good thing that you're concerned about me. That's good. It's a good testimony about you.
То есть он говорит другими словами, это очень хорошее свидетельство о вас, что вы заботитесь обо мне.
But understand, I'm fine.
Но поймите, со мной все в порядке.
And then verse 12.
И 12 стих. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке.
Okay, right at the okay, he says this.
И он говорит.
He says, "Look, I've had much and I've had very little."
То есть у меня было очень много и мало было тоже.
And then he says,
говорит,
"But in every circumstance,
то есть в любых обстоятельствах,
I have learned the secret."
Я научился, узнал вот такой секрет.
What secret?
Что за секрет?
Verse 13.
13 стих.
The secret of living a stable life.
Секрет вот такой вот стабильной жизни.
When these are the circumstances, right?
Вот так вот обстоятельства у нас вокруг нас.
And this is Paul's life.
А вот это жизнь Павла.
Stable.
Стабильная, безмятежная.
Whether he has much or little.
У меня есть много или мало.
Stable, stability.
Стабильность и безмятежность.
The answer is, the secret is verse 13.
А секрет такой жизни в 13 стихе.
I can do all things through him who gives me strength.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
So, if you take verse 13 away from verse 12,
и если вы вырвете 13 стих, оторвете от 12 стиха,
you don't know what the secret is then.
Вы не узнаете, в чем же здесь секрет.
All you know is that he has a secret.
То есть, все, что вы узнаете, что у него есть секрет.
Ну, Paul, tell me the secret.
Павел, ну, открой нам секрет.
Нет, это секрет. Но he tells the secret.
Okay. Но он же говорит им секрет.
It's verse 13.
13 стих.
But if you take 13 away and don't look at what preceded it, and just look at verse 13.
А если же вы оторвете 13 стих от предыдущего и просто на 13 будете смотреть,
you have no idea what he's talking about.
Вы вообще не понимаете, о чем речь идет.
It could, you could make it relate to becoming a cosmonaut.
И может быть вы скажете, ну это относится к космонавтам.
Okay, I can become a cosmonaut.
Я могу быть космонавтом.
Now I can tell you, I cannot become a cosmonaut. Я не могу.
Не могу. Этот стих не относится ко мне. Я не могу стать космонавтом, потому что я очень не люблю алгебру.
Алгебру не люблю.
Да, не люблю. Это, да, это мучение. Но это для вас, это не для меня. Я хочу испытывать вас, окей? Потом, после перерыва. So understand, when we don't understand where the idea begins and ends, we can come up with very, very incorrect conclusions.
Нужно понять следующее. Если мы не понимаем, где начинается вот эта завершенная мысль, где она заканчивается, мы можем прийти к неверным выводам.
Okay, so... get a Bible that has the paragraphs marked out.
Так что найдите Библию, где вот эти вот смысловые абзацы обозначены.
Another place to find it is in commentaries as well.
И еще в комментариях можно найти тоже разделение на такие абзацы.
Okay, and you look at the what's called the plan, and if the plan is very detailed, it'll show you where all the paragraphs are.
Сейчас. И вы смотрите в комментарии, и там обычно такой полный план приводится, и там такое оглавление. Этот план обычно очень такой развернутый.
То есть смотрите в такой простой Библии, где все уже указано, либо в учебной Библии, где есть план в начале каждой книги, есть полный план, где каждый абзац отмечен, либо в комментариях. Найдите один хороший комментарий, где написано, отмечены параграфы, абзацы. И потом вы начинаете изучать по абзацу. Okay? Очень важный урок, очень важный принцип, очень важный закон. Изучайте по полным абзацам. По полным абзацам. Да, может быть, как, например, как сегодня, я проповедовал одно предложение. И это предложение часть абзаца, который выше. Okay? Может быть, вы будете учить или проповедовать по предложению, которое является частью большого абзаца. Я это понимаю. Но! Когда вы изучаете этот текст для себя или для учения, для преподавания, надо изучать полный абзац. Я это сделал. Когда я готовился к проповеди, я изучал полный абзац. Я изучал даже первую главу целиком, чтобы проповедовать на 10-9 стихи. Okay? Чтобы у меня было правильное представление о том, что было до этого стиха. Okay. Есть вопросы об этом? А, да-да. Вы можете, да. После перерыва, если получится... Что?
Ничего, все хорошо.
Все хорошо, да.
Ты пошутил.
Я думал, что, может быть, это конец дня уже. И... Нет, после перерыва, если я найду шнур... я покажу, что сделать, окей? Okay? Есть шнур? Да? Окей. Ну, зависит от жанра, например, зависит от текста. Иногда повествовательный текст очень легко, потому что, да, легко. Когда это учение Христа, тоже иногда очень легко. По Евангелиям, потому что есть определенные события или определенные учения, и очень легко. Когда это в посланиях, тогда иногда сложно, потому что все очень сжато, все очень связано, и становится сложнее. Но, да. Но если вы будете заниматься этим и упражняться, это становится легче. Вы начинаете понимать, на что обращать внимание, на какие слова. Потому что иногда есть ключевые слова, ключевые vocatives, what would you call vocative? No. Например, братья или возлюбленные.
Обращение.
Когда есть обращение, не всегда, но обращение обычно либо начинают, либо заканчивают абзацы. Okay? То есть со временем вы можете развивать эту способность. Да, можно, можно. Я дам пример, да, в Галатам. Я покажу вам сложный пример. Это в конце пятой главы. Просто ради примера, ради иллюстрации, чтобы вы знали, что иногда это действительно сложно. Галатам, пятая глава. Двадцать пятый, 26 стихи пятой главы. Есть очень много разных мнений здесь. Это один из сложнейших в этом послании мест. Потому что 25 стих кажется, что это заключение предыдущего абзаца. Okay? Он начал в 16 стихе, он говорит, но я говорю...
Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти.
И потом в 25 стихе он говорит, если мы живем по духу...
То по духу и поступать должны.
Okay. Но потом 26 стих.
Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
И потом первый стих. 6 главы.
Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
И некоторые считают, что 26 стих относится к 6 главе. Потому что кажется, что 25 стих – это заключение предыдущего абзаца. Ну что сделать тогда с 26 стихе? Кажется, что это очень практическое какое-то наставление. Есть разные. Я считаю, что в этом ситуации 6 глава начинает новый абзац, и 25 и 26 стихи относятся к предыдущему отрывку. Ну, просто как иллюстрации, да? Поэтому... Когда вы будете читать, может быть, в одной учебной Библии будет так, в другом комментарии будет по-другому. Вы сами должны принять решение. Okay? Посмотрите, подумайте и сами принять решение. Потому что эти абзацы, это опять не богодухновенно. Это наше стремление делать легче для читателей. Okay? Ага. Да, да, тоже. Иногда, как я говорил вчера, да, в Колоссянам есть один абзац, который заканчивается прямо в начале 4 главы.
Не всегда, нет.
Обычно каждая новая глава начинает новый абзац, но не всегда. Не всегда. Например, Колоссянам. Это я просто не понимаю, почему сотни лет назад они так сделали. Я не понимаю. Но они так сделали. Ну ладно. Но если я буду учить, и если я буду изучать, первый стих будет связан с предыдущими. Поэтому я буду изучать до, ну, например, с 18 стиха 3 главы Колоссянам до... конца первого стиха 4 главы, как один абзац. Окей. Если нет вопросов, мы сейчас сделаем перерыв. Я хочу, чтобы вы посмотрели тоже сюда. И осторожно, я не скажу вам пока, не скажу вам ответ, но осторожно. Сколько здесь квадратиков? Я не скажу пока, окей? Но после перерыва я скажу. Это относится к наблюдениям, окей? К наблюдениям.